говорит Радио Свобода. Может ли арест бывшего главы Московского отделения Следственного комитета стать прелюдией к отставке председателя всего Следственного комитета Александра Бастрыкина?
Шансы Александра Ивановича остаться на месте, они небольшие. А дальше очень просто. Мы понимаем, что такие решения принимает только Владимир Владимирович Путин.
Бывший король Испании оказался в центре крупного коррупционного скандала.
Личное состояние Хуана Карлоса – 1 миллиард 800 миллионов евро, хотя его официальный доход в год составлял в среднем не более 10 миллионов.
Вахтангу Кикабидзе исполнилось 80 лет.
Надо быть гражданином, во-первых, а потом уже артистом, я так думаю.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 19 июля. Итак, одна из самых обсуждаемых тем в России – арест на этой неделе Лефортовским судом Москвы бывшего главы столичного главка Следственного комитета генерал-майора Александра Дрыманова. Он обвиняется в получении крупной взятки за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения соратнику криминального авторитета Захария Калашова по прозвищу «Шакро молодой» Андрею Куйчукову по прозвищу «Итальянец». Многие средства массовой информации пишут об аресте Дрыманова как об очередном эпизоде сериала под условным названием «ФСБ против Следственного комитета». При этом под вопрос ставится прочность позиций самого главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Арест Александра Дрыманова – это продолжение коррупционных скандалов в Следственном комитете, начавшихся в 2016 году. Краткое содержание предыдущих серий этой драмы выглядит следующим образом. Все началось с криминальной разборки у московского ресторана «Элементс», которая произошла в декабре 2015 года. По версии следствия, вор в законе Захарий Калашов по кличке Шакро Молодой вымогал у хозяйки ресторана Жанны Ким 8 миллионов рублей. Та обратилась за помощью к бывшему сотруднику ФСБ, адвокату Эдуарду Буданцеву. Выяснение отношений закончилось перестрелкой на Рождельской улице, в которой погибли два человека. Калашов и его подручный Андрей Кочуйков по кличке «Итальянец» были арестованы, однако следствие в их отношении буксовало. В июле 2016 года по обвинению в получении взятки за освобождение из СИЗО участников перестрелки на Рождельской улице были задержаны высокопоставленные офицеры Следственного комитета России. Заместитель главы московского главка СК Александра Дрыманова генерал Денис Никандров, начальник управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов. В сентябре 2017 года стало известно о том, что Александр Дрыманов был допрошен по делу в отношении своего зама Дениса Никандрова. Тогда же сотрудники ФСБ провели у Дрыманова обыски. В начале 2018 года представители Генпрокуратуры назвали Александра Дрыманова в числе офицеров, причастных к получению взяток от Шакро Молодого, за освобождение из СИЗО его сообщника-итальянца. Это произошло на одном из судебных заседаний по делу Михаила Максименко. Как сообщают СМИ, подробно о размерах взяток и схеме их получения следователям ФСБ рассказал экс-заместитель Дрыманова Денис Никандров. Он также добавил, что в 2016 году сам заплатил начальнику взятку почти в 10 тысяч евро за общее покровительство и собственное назначение на должность. Александр Дрыманов заявил, что это оговор. В апреле 2018 года Мосгорсуд приговорил Михаила Максименко к 13 годам строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей. Следствие в отношении других офицеров СК пока продолжается. А в конце марта почти к 10 годам колонии строгого режима приговорили Шакро Молодого. В начале лета СМИ сообщили о том, что глава СК по Москве Александр Дрыманов попросил о выходе на пенсию по выслуге лет. 16 июля сотрудники ФСБ задержали Дрыманова. На следующий день суд в Москве избрал для него меру пресечения в виде ареста на 2 месяца. Ему предъявлены обвинения в получении взяток в крупном и особо крупном размере. Дрыманов заявил в суде, что не признает вину и готов к процессуальному сражению. По данным РБК, представители ФСБ планировали задержать Дрыманова после вступления в силу приговора полковнику СКР Михаилу Максименко. банка. Однако обстоятельства изменились. Дело в том, что Александр Дрыманов планировал в ближайшее время получить статус адвоката в Волгоградской области, что давало бы ему определенный иммунитет. Уголовное дело в отношении него мог бы возбудить только Следственный комитет. По версии «Коммерсанта», ФСБ поспешило с арестом Дрыманова еще из-за того, что давший против него показания Денис Никандров не выгадал себе изменения меры пресечения и смягчения обвинения. Это породило нестабильность его общего состояния и позиции по уголовному делу, заявил источник издания. Собеседник «Радио Свобода», заместитель главного редактора издания «Фонтанка.ру» Евгений Вышенков полагает, что арест Дрыманова – это очередной эпизод в истории под названием «Чайка и Бортников против Бастрыкина». Но вопрос о том, сохранит ли глава СК свою должность, может решить только Владимир Путин.
Если мы проанализируем его рейтинги там, до 2016 года и после, мы увидим, что после 2016 года идет падение. Если тогда он был первый абсолютно силовик, то сейчас мы увидим, что он один из. Дальше, если мы возьмем по значимости событий в его ведомстве отрицательно, то мы тоже выходим на первое место в минусе. Действительно, в Министерстве внутренних дел, в Следственном департаменте и в Генеральной прокуратуре подавались некие аналитические, ну это такие рабочие записки, назовем их так, материалы по поводу возможного реформирования Следственного комитета. Это тоже значок, да, то есть некие, так сказать, движения идут. Я, допустим, разговаривал и в Петербурге, и в Ленобласти, и в Новгороде, и в Пскове с сотрудниками следственных комитетов, да, региональных, которые принимают решения, да, это не просто там дежурный следователь, который куда-то вышел, почитал там что-то такое в сети, да, это люди, которые принимают решения, то есть они так или иначе приближены, грубо говоря, к поступающей информации, все они, ну, они устали уже говорить, потому что, ну, от любой темы устаешь, да, о том, что когда произойдет, да, когда произойдет смена руководства, а за ней, да, некая реорганизация. И если мы возьмем все эти ингредиенты, да, которые я назвал, заметим в некий салат, то, ну, это оливье говорит о том, что шансы Александра Ивановича остаться на месте, они небольшие. Но а дальше очень просто. Мы понимаем, что такие решения принимает только Владимир Владимирович Путин.
Есть ли у вас предположение, чем Бастрыкин и его ведомство могли не угодить ФСБ и прокуратуре?
Само ведомство, оно не может никому угодить и не угодить. Это колоссальный аппарат. Разумеется, это люди, которые так или иначе дружат, конфликтуют, работают, у них получается и не получается дальше узнать. То есть, ну, наверное, бывают какие-то очень принципиальные ситуации, после которых происходит ссора. Но, как правило, ну, я носил погоны, я говорю, это крайне редко. Все абсолютно адекватны, все знают, что такое дипломатический церемониал и протокол, все вежливо всегда разговаривают и так далее. Я думаю, что ситуация в следующем. Алгоритм работы спецслужб, он не такой, как всех остальных силовиков. Возьмем самую доходчивую историю, это сотрудник уголовного розыска. Сотрудник уголовного розыска, он что-то там ищет там каких-то квартирных воров и действительно может отпустить какого-то там квартирного вора, да, для того, чтобы получить там какую-то большую информацию. Это не спецработа, это элементарная оперативная работа. Спецслужба работает по-другому, у ней вообще другие мышления. Если некому делу, их, да, делу, допустим, государственному делу, что-то выгодно, допустим, выгодно, чтобы мы с вами разговаривали по телефону, делали там какие-то там материалы. Вот мы будем о чем угодно с вами делать материал. Мы будем делать за Владимира Владимировича, против Владимира Владимировича. Если это они считают выгодным, мы будем это делать. Но мы их не увидим. А дальше есть такое слово «лояльность». Работает прокуратура. Работает Следственный комитет, работает суд. Это колоссальное количество дел и проблем, просто фантастического уровня. Дальше спецслужба, то есть ФСБ, она порой может прийти вежливо прийти и сказать вот так вот: уважаемый, вот вы там занимаетесь такой-то проблемой, да, занимаемся. Вы знаете, это, конечно, ваше дело. Мы ни в коем случае не хотим влезать. Но вот нам кажется, что вот этот человек, да, он, ну, не совсем виноват. Ну, не надо так вот, может быть, как-то подумать, посмотреть. И дальше два ответа. Слушайте, вы пойдите, займитесь своим делом. Хотите шпионов ловите, хотите контрабандой занимайтесь. Это ответ формально правильный. А есть другая ситуация. Ну, слушайте, раз этот человек, так сказать, там, выгоден родине, да, ну, давайте я действительно как-то, ну, на него, ну, более там демократично посмотрю. Это значит, человек прислушался. То есть он понимает, что надо уступить этому сотруднику для того, чтобы уступить спецслужбе и некому их делу, которое, ну, до конца, конечно, никто не раскроет. Вот лояльность это.
То есть Следственный комитет был не очень лоялен к ФСБ, если так
Следственный комитет не может быть весь лоялен или не лоялен. Такого не бывает. Мы не можем писать огромные тексты, поэтому мы вынуждены сублимировать. Скорее всего, по каким-то ситуациям, называется, мы не находим понимания. С кем? Мы не находим понимания, допустим, там, с Максименко или там, с тем же там, с СК Москвы. Не находим понимания. Может быть, мы после этого обращались как-то вежливо к руководителю и говорили, слушай, ну вот так и так вот мы просим твоих уважаемых подчиненных, поправь. Да, посоветуем, а он, может быть, занимал их позицию. Нет, они правы. И это раз, два, десять. Я рассказываю, конечно, ну, очень-очень вульгарно. После чего, ну, возникает решение. Так слушайте, на самом деле мы видим, что система нелояльна. Ну и зачем нам эта система? Дрыманов нужен не сам по себе, а для того, чтобы в этом разговоре, да, вернемся к пункту первому, на этом совещании у меня был еще один пункт. Против кого? Не против. Что, Дрыманов, все, он уже ушел. Он, так сказать, вот задержан, суд разберется. Но, значит, это новый довод на этом, в кавычках, совещании. Что вот, пожалуйста, вот Дрыманов, пожалуйста, у вас. Что у вас происходит? В этой атмосфере, конечно, находится главнокомандующий, который так или иначе смотрит на ситуацию, имеет свои виды, такие, которые только ему известны, и принимает решение. Я предполагаю, сейчас я говорю не информацию, а свои предположения на основании своего жизненного опыта, да, в том числе жизненного опыта, когда я носил погоны, что Александр Иванович Бастрыкин может стать руководителем Академии Следственного комитета в Санкт-Петербурге.
Но для него это будет такой... Почетная пенсия, наверное.
Да, ну как, почетная пенсия, уважаемая, все, пожалуйста. И это очень такой человеческий выход из ситуации.
Полагает Евгений Вышенков. Александр Дрыманов возглавлял Главное следственное управление по Москве с 2015 года. До этого он руководил ВСК управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны. В производстве этого подразделения, в частности, было уголовное дело против украинской летчицы Надежды Савченко. Александр Дрыманов также курировал расследование дела о геноциде граждан Южной Осетии во время войны 2008 года и второе дело ЮКОСа в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». По-прежнему нет недостатка в комментариях по поводу поведения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на недавних переговорах с Владимиром Путиным и на совместной с ним пресс-конференции. Мы предлагаем вашему вниманию мнение Ариэля Коэна, старшего эксперта Атлантического совета. С ним беседовал Роман Мамонов, корреспондент проекта «Настоящее время. Америка».
Это было очень странное взаимодействие американского и российского президента. Я... Человек уже не маленький, и помню их всех, начиная с Хрущева и Кеннеди, представь себе. Я не помню такого взаимодействия, такой слабости с американской стороны, даже во времена Джимми Картера. Реакция была очень жесткая, как со стороны демократов, что понятно, все-таки это политическая оппозиция, которая должна находить причины для того, чтобы, извини за выражение, мочить представителя правящей партии, то есть Дональда Трампа. Но со стороны демократов, включая вышеупомянутого Ньюта Гингрича, который является союзником Трампа, включая Пола Райана, который сказал, что президент должен понимать... Пол Райан – это спикер Палаты представителей, который сказал, что президент должен понимать, что Россия не является союзником, Путин не является другом Трампа. Включая многих сенаторов, я такого не видел, и я в Твиттере сказал, что это похоже на то, что колеса начинают спадать с автобуса. Это американское выражение «wheels are falling off the bus». Например, Нил Кавута, большой поклонник Трампа раньше с канала Fox, Fox Business, тоже очень резко заявил. И что меня поражает, мы не видели до сих пор, чтобы в американской политике, в политическом дискурсе употреблялось слово «предательство». Вот это... еще больше поляризирует наше общество, нашу политику И это может привести к очень серьезным последствиям.
Это победа Путина?
Если Путин хочет расколоть американское общество, если Путин хочет расколоть Америку и ее союзников в Европе, европейцы, например, посол Ихингер, бывший посол Германии в Вашингтоне, написал: «Европейцы испугались». Если Путин хочет расколоть Соединенные Штаты и Европу, вызвать раскол внутри Соединенных Штатов, да, это победа Путина.
Дональд Трамп во всеуслышание всему миру сказал, что он верит Владимиру Путину больше, чем собственным спецслужбам, в которых он сохраняет уверенность. Сейчас как главам спецслужб приходить к Трампу, приносить ему эти документы, как агентам спецслужб сейчас ставить на риск своей жизни, учитывая, что Дональд Трамп не верит их докладам?
Повторяю, что сегодня у нас складывается беспрецедентная ситуация. Более того, я могу сказать, я в Вашингтоне не первый день, я в Вашингтоне с 92 года. Когда президент одновременно вступает в конфронтацию с спецслужбами и с прессой, ничего хорошего для этого президента не будет.
А не получится ли, что Дональду Трампу как с гуся вода, как бывало со всеми скандалами?
В какой-то момент это прекратится, я в этом уверен.
Итоги встречи Дональда Трампа и Владимира Путина комментировал Ариэль Коэн, старший эксперт Атлантического совета. С ним беседовал Роман Мамонов. И в продолжении темы наш опрос на улицах российской столицы: схожи ли политические стили Путина и Трампа?
У Путина и Трампа? Ну, по агрессивности, наверное, да.
Думаю, нет. Однозначно нет.
Чисто внешне, ну вот Путин производит впечатление сильного лидера, а Трамп тоже большую волну поднял у себя там.
Я понимаю, что Трамп — это телевидение, да? Шоу, сплошное шоу. Путин, он жестче намного, это все в узел. И, ну...
Тот бизнесмен, он чисто по бизнесу, как бизнесмен думает, а наш, он знает, что делает.
Ну, Трамп, это натура истеричная, вроде как это не про нашего президента, он скорее думает, потом действует. Не всегда одобряю его действия, но, мне кажется, нет, не похож.
Во-первых, они выходцы вообще из разных, как сказать. Трамп, он коммерсант, а Владимир Владимирович у нас выходец из спецслужб. Он еще старая школа, так что я, у них совершенно стили разные, это мое такое мнение.
Путин не так экспансивен, мне кажется.
Слушайте, я просто не увлекаюсь политикой, но, на мой взгляд, оба думают о том, как будет выгодно для них.
Мне кажется, во многом да, во многом риторика схожа.
Путин умнее, Трамп прямее.
Но считаю, что, наверное, отличия есть. Ну а общий смысл, наверное, по каким-то там, я не знаю, завоеваниям, наверное, присутствует.
В принципе, да, из-за агрессии в политике. В принципе. В принципе, агрессия во внешней политике. И также огромный упор, опять же, во внешнюю политику. И, на мой взгляд, слишком маленькое внимание к внутренней. То есть на социальное обеспечение, что тот президент, что другой, относительно забивают.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, схожи ли политические стили Владимира Путина и Дональда Трампа. 5 мая 2018 года краснодарский адвокат Алексей Аванесян решил лично посмотреть, как будет проходить в его городе митинг сторонников Алексея Навального «Он нам не царь». В результате массовых задержаний на этой акции в работе у Аванесяна оказались административные дела более 20 участников акции, включая жестоко избитого в полиции Дмитрия Свитнева. В интервью «Радио Свобода» адвокат рассказывает, что можно сделать участникам таких акций в будущем, чтобы минимизировать риск быть задержанным или подвергнуться пыткам в полицейском участке. Вопросы Алексею Аванесяну задавал Марк Крутов.
Сколько у вас доверителей на сегодняшний день по этой акции?
У меня лично 53 дела. На каждого по два материала получается, ну, где-то он на кого-то на один, ну, то есть 20 с чем-то человек. Суды уже начались, апелляционные инстанции. Первое, все они как один, все вынесли решение, а апелляция, на которой я был, вот, например, у нас отменила несколько решений. Такого раньше не было. Насколько я помню, чтобы Краснодарский суд отменял решение первой инстанции по так называемым активистам или по митингующим, такого еще не было. Причем отменили по достаточно таким вот основаниям, которые мы заверяли в суде первой инстанции, о том, что копия рапортов сотрудников полиции, не оригиналы. Судья сказал, да, это нарушение закона, отменил решение, но направил дело на новое рассмотрение. Во-вторых, там увидел опечатки фамилии, тоже раньше на них внимания не обращали, говорили, что это техническая ошибка, не имеющая значения. И судья тут, краевого суда, она тоже отменила, признала решение закона, направила на новое рассмотрение.
Какие еще истории задержанных отличались чем-то необычным?
Был было 11, держали его в клетке, да, потом его 6 числа над ним суда не было, потом его отпустили, он потом приезжал 10 числа, и потом ему еще передвинули. Он говорит, а когда меня будут, собственно, судить? Я говорю, я не знаю, то есть, ну вот суд назначает, отмазывает. Я говорю, а ты что? Он говорит, а я тороплюсь, он в Штатах, виза у него, он там работал. То есть, я говорю, а что ты на митинг попелся? Он говорит, ну сейчас мне, говорит, у меня там работа, то есть, я говорю, ты специально приехал на митинг? Он говорит, нет, у меня тут брат, я просто приехал там проведать своих родственников, и брат говорит, я пойду на митинг. А что за это? Я, говорит, пошел с ним. Он гражданин России, и все. И они их с братом двоих повязали, вот, на этом митинге. Он не скрывал, он в суде сказал, что ваша честь, вот у меня виза открытая, если сейчас меня закроете, билеты, я не смогу уехать, а там у меня дело, там он занимается IT. Суд пошел навстречу, мы предоставили документы, и суд назначил ему штраф. Вот он довольно уехал, но, говорит, все равно по возвращению буду восстанавливать свои права. Он говорит, я вот не пойму, за что меня задержали, говорит, мне даже ни лозунга не кричал, ни плаката. То есть, понимаете, вот у людей, которых задержали, у единиц были какие-то там плакатики, и кто-то там выкрикивал, что ли, остальные просто шли молча. Вот, но надо сказать, что по двум людям, то есть они избирательно, по двум ребятам, которых я защищал, там прям пришли и сотрудники ГУВД в качестве, то есть которых не дозовешься никогда в суд дать показания, пришел сотрудник ГУВД, пришел начальник пресс-службы, который там снимал с камеры, про которого говорил, пришли еще какие-то там сотрудники полиции. Они дают такие показания, что мы за ними следили, прям шли за каждым, то есть я видел, как вот он идет впереди меня, я за ним прошла там все 7 кварталов. Я говорю, что у вас такие должностные обязанности, что ли? Нет, нас выставили еще там где-то с 6 утра, мы около Макдональдса ждали. То есть они даже не скрывали, что они знали, что будет митинг, да, то есть они могли его просто там в конце концов пресечь, либо выписать протокол на месте. А если что-то именно была провокация со стороны вот властей, но что мешало, если вы знаете, что митинг, что он анонсирован, люди собрались около Макдональдса, все, по вашим понятиям, это уже митинг, по вашим. По закону, я считаю, нет, 531 Конституция не запрещает мирно собираться без оружия. Но что не мешало там выписать протоколы и все? Нет, они знали, в этой толпе, как выяснилось, которая шла, были сотрудники полиции по гражданке, и женщины, и мужчины, которые давали показания. Они шли, а одна из них говорит, да, я прям шла и снимала вот этого парня целенаправленно. Я говорю, а почему вы его снимали целенаправленно? Мне такое дали, как бы, задание, как бы, вот, ничего не вижу плохого, мы знали, что он будет совершать административное правонарушение. А какое именно правонарушение? 19.3 он будет совершать? Оказывать сотрудникам полиции? Окей, а у вас, вы его снимали от начала до конца? Она говорит, да, снимала от начала до конца. Я говорю, хорошо, покажите тогда мне на вашей камере, вот она, говорю, у вас лежит на столе, и вот компьютер. Покажите суду и мне, где его задерживали. Тогда мы увидим, оказывал он сопротивление, либо нет. Какая пауза? Ой, не знаете, у меня, может быть, концовки нет. Я говорю, ну, то есть вам дали задание снимать от начала до конца, а как только и начали его задерживать, вы почему-то камеру выключили, либо запись стерли. А мы поэтому считаем, что 19.3 – это натянутая статья. Никто там сопротивление не оказывал. Никто. Потому что никто не знал, что это сотрудники полиции. Никто не представлялся. По гражданке лысые подбегают, тебя хватают, тащат. Я говорю, где эти видео? Вы же снимали. У вас квадрокоптер летал, полицейский. Его купили, он деньги налогоплательщиков. С видеокамеры летал. У меня есть даже фотографии этого квадрокоптера. У вас стояли машины с гигантскими камерами, куча записей. Где эти видео? Где видео задержания Свитнева? Где видео задержания хоть одного моего доверителя? Вы бы наверняка это бы снимали бы с 6 ракурсов, как Тарантино, да, чтобы увидеть, как человек сопротивляется. А вот эти куски вы все повырезали и не предоставляете. Ну, он говорит, это у нас все записи, вот поэтому вина человека подтверждается рапортами сотрудников полиции, как говорит суд. Сомневаться в их показаниях у суда нет оснований. Все, точка. Вот раз они так написали, значит, это правда. Ну, вот такой вот был цирк. Этим ребятам дали все там по 7 суток, вот по которым приходили прям все и полицейские, и все. То есть наверняка они решили, что это организаторы, и вот и к ним подошли более это грамотно. То есть вопрос для нас, вопрос в том, что доказательства, которые имеются у полиции, у этого органа, они фальсифицируются, обрезаются и предоставляются так суду, как нужно, а не в полном объеме. Ни о каком там равенстве сторон речи быть не может.
Алексей, может быть, у вас есть пара практических советов для тех, кто собирается участвовать в каких-то, возможно, еще акциях, санкционированных, несанкционированных, как себя вести, чтобы минимизировать риски?
Что касается, как себя вести, так вот вопрос. Ребята, те, которые снимали на телефоны, в отношении них была проявлена излишняя агрессия. Больше, чем к тем, кто без телефонов. То есть они сразу вырывали телефон, заставляли силой либо угрозами снять блокировку и удаляли медиафайлы. Часть медиафайлов, он говорит, себе перекачивал там по Bluetooth. То есть вопрос к доступу к телефону, вот ко всем, кого, с кем я общался, к моему, да, мой телефон просматривали. Хотя это отдельное мероприятие, да, и оно, кстати, оформляется и протокольно, и все-таки это имущество. Нет, забирали телефон, никакой гласности, потому что, значит, есть что скрывать. Поэтому дать рекомендацию, достать телефон и снимайте, я не могу себе позволить, потому что это может привести к дополнительной агрессии по отношению к этому. Каждый решает сам за себя, никаких советов дать не могу. Я считаю, что люди могут мирно, без оружия собираться и говорить то, что они хотят. Они здесь власть, да, эти, народ нашей страны. Вот и какой можно дать совет? Этот совет можно властям дать. Прекратите насильничать, прекратите излишнюю агрессию. Это все от страха, от незнания. Поговорите с этими людьми. Да пусть они хоть один митинг проведут и разойдутся. Никого не нужно задерживать. Да, если есть нарушитель, вопросов нет. У вас есть силы, средства, куча всего. Фиксируйте, наказывайте. И сделайте процесс публичным. Потому что у нас в Краснодаре много случаев было, когда адвокатов даже выносили из зала суда. Вот Михаила Беняш вынесли из Первомайского суда.
Вы посмотрели теперь всю эту анатомию одного митинга от начала до конца, изнутри.
Да.
Явно это не последний такой митинг в Краснодаре. Будете еще участвовать, приходить и помогать задержанным?
Я, как бы, да, работу себе не ищу. У меня есть и своя основная там, да, работа все-таки у меня есть. Но если ко мне кто-то обратится, я, конечно, не смогу отказать. Не смогу отказать и по возможности буду и впредь таким людям помогать. Потому что что им дает эта защита? Можно сказать, да, это формальная защита. Но человек, который он должен знать, в конце концов, иметь на руках материал, что с ним произошло. Потому что завтра могут на работу ему написать, позвонить. У него, по крайней мере, будет: смотрите, вот моя история. Понимаете? Тут же важно еще правда. Потому что все ребята просят: дайте копии мне моих материалов. А я везде их фотографирую. Потому что многим из них, всем потом, точнее, даже вот большинству из моих клиентов, звонили какие-то сотрудники полиции, приглашали: идите, приходите к нам, мы вас поставим на учет. А вы где работаете? Мы позвоним вам в учебу, маме, папе. То есть, понимаете, у них должна быть правда. А правда – это материалы административного дела в открытом производстве с участием защитника. Он покажет: вот, я просил А, Б, С сделать, мне суд отказал. И люди тогда будут, по крайней мере, знать и не бояться. Ну, а как им там помочь? Ну, стараться не провоцировать, да, потому что агрессия, она сейчас бьет ключом, и никто их не остановит, ни прокуратура, ни комитет не хотят этим заниматься. Явно, что целенаправленно, что те, кто по митингу работает, им можно все. Можно и побить, и поломать, и скрутить. И ни один наказан не будет. Ну, конечно, разные и случайные люди в полиции тоже есть, понимаете? У кого-то, может быть, это насилие, насильственные паттерны. По поводу совета я вам скажу. Да, если человек подвергается насилию, он должен хотя бы зафиксировать эти факты. Первое. А. Это переписать данные людей, с кем он сидит в камере, с кем общается. Сейчас все есть в соцсетях. Это несложно. Переписать данные с кем-то. Запоминать время, когда, где, кто. Запоминать фамилии сотрудников полиции, которые в отношении него совершили противоправные действия. Чтобы потом защитнику можно было с чего-то начинать. Потому что они говорят: я не помню, в какой кабинет меня завели. Я не помню, как его была фамилия. В протоколах, если заставляют ставить подпись под угрозой насилия, лучше ее поставить. Она ни на что не влияет. Что подпись есть в протоколе задержания, что что нет, не влияет никакой роли. Поэтому если заставляют, лучше поставить эту подпись. Защитник разберется, нежели нарваться на какое-то насилие, с которым может уже столкнулись после летнего, например.
С краснодарским адвокатом Алексеем Аванесяном беседовал корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Британская полиция считает, что смогла идентифицировать вероятных исполнителей покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери в марте этого года. Об этом сообщило информационное агентство Press Association со ссылкой на информированный источник. Следователи определили подозреваемых по камерам наружного видеонаблюдения в Солсбери и сопоставили полученные изображения с данными людей, которые прилетели в Великобританию незадолго до отравления. Исходя из этого, полиция пришла к выводу, что покушение совершили российские граждане. В апреле британская пресса со ссылкой на полицию писала, что отравление Скрипалей осуществил 54-летний бывший офицер ФСБ, имеющий кодовое имя Гордон. В полиции считают, что он уже вернулся в Россию. Накануне газета Daily Mail со ссылкой на источники в британских спецслужбах писала, что покушение на Скрипаля организовала группа из 6 человек во главе с сотрудницей ГРУ. Предложенный правительством закон, предусматривающий повышение пенсионного возраста в России, в четверг прошел первое чтение в Государственной Думе. На заседании представитель фракции партии «Единая Россия» заявил, что правящая партия поддерживает пенсионную реформу. О намерении голосовать против повышения пенсионного возраста объявляли КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР. В итоге законопроект поддержала только «Единая Россия», имеющая парламентское большинство. За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против 102. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня заявил, что срок обсуждения законопроекта и представления поправок к нему продлен до 24 сентября. Правительство России предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Албания, Грузия, Норвегия, Украина и Черногория вслед за Европейским Союзом продлили санкции в отношении России в ответ на аннексию Крыма. Санкции будут действовать до 23 июня 2019 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейского Совета. Ограничительные меры касаются только территории полуострова и Севастополя. Санкции запрещают импорт товаров из аннексированного региона и экспорт туда продукции и технологий в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетики. Физические лица и компании, зарегистрированные в странах, которые присоединились к санкциям, не имеют права инвестировать в экономику Крыма и Севастополя. Россия аннексировала Крым в 2014 году. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Испании разразился очередной скандал вокруг королевского семейства. На этот раз он носит особо острый характер и грозит, по мнению некоторых наблюдателей, самому существованию института монархии в Испании. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В центре скандала фигура 80-летнего Хуана Карлоса I, отца нынешнего монарха Филиппа VI, заслуженного короля в отставке, как его называют официально. Пресса обвиняет Хуана Карлоса в коррупции, уклонении от уплаты налогов, отмывании капиталов, подделке финансовых документов и так далее. Основанием для этих обвинений послужили публикации в специализирующихся на сенсациях изданиях «Эль Эспаньоль» и «Окей Диарио». Речь идет о якобы слитых в прессу материалах из досье отставного полицейского комиссара Хосе Мануэля Вильярехо, находящегося с ноября прошлого года в тюрьме под следствием. Испанская Фемида утверждает, что комиссар многие годы торговал служебной информацией, а также собирал компромат на высокопоставленных лиц с целью шантажа и вымогательства. Так, в 2015 году ему удалось тайно записать разговор с проживающей в Монако гражданкой Германии 54-летней Кариной Ларсен, которая в течение 10 лет находилась в интимной связи с Хуаном Карлосом. Явно недовольная прекращением этой связи, дама-простолюдинка, которая предпочитает именоваться принцессой Цусайн Витгенштейн, носить титул и фамилию одного из своих бывших мужей, выложила полицейскому все, что знала о монархии. Впрочем, по мнению журналиста-исследователя Жуана Прунеса, ее откровения ничего принципиально нового не содержат. О сомнительных делах бывшего короля известно давно. Жуан Прунес.
По данным такого авторитетного издания, как «Нью-Йорк Таймс», личное состояние Хуана Карлоса – 1 миллиард 800 миллионов евро, хотя его официальный доход в год составлял в среднем не более 10 миллионов. При этом он находился у власти 38, а не 180 лет, с 1975 по 2014 год, когда отрекся от престола в пользу сына. Откуда же капитал? Известно, к примеру, что монарх многие годы получал комиссионное с разного рода торговых сделок, к примеру, процент с поставок нефти в Испанию из государств Персидского залива, по 1-2 доллара за баррель. Прижимистость бывшего монарха тоже хорошо известна. Деньги он тратил разве что на свое увлечение охотой, да иногда дарил ювелирные украшения любовницам. Напомню, что та же Карина жила в поселке Парда, в доме, который числился за королевской гвардией, то есть принадлежал государству и содержался за счет налогоплательщиков. Его охраняли сотрудники спецслужб, оберегая это место интимных встреч от посторонних глаз. Кто-то иной мог бы приобрести дом для возлюбленной на собственные средства, но Хуан Карлос с деньгами всегда трудно расставался.
В частности, из записей разговора с Кариной следует, что бывший король получил в свое время комиссионные с контракта на строительство Испании скоростной железной дороги в Саудовской Аравии, а саму немку порой использовал в качестве подставного лица. так, чтобы уйти от налогов, монарх оформил на нее некую земельную собственность Марокко. Карина также утверждает, что Хуан Карлос тайно хранит деньги в Швейцарии, причем банковские счета оформлены на имя его двоюродного брата Альваро де Орлеан Борбона. С целью отмыть нелегальные капиталы, по словам Карины, бывший король прибегает к услугам адвоката-итальянца Данте Каноника, специалиста по размещению денег в офшорных зонах. Кроме того, из записей следует, что Хуан Карлос лично помогал наладить коррупционные схемы своему зятю-гандболисту Иньяки Урдангарину, который в конце концов угодил почти на 6 лет в тюрьму по обвинению в хищении общественных средств. Предыдущий скандал вокруг королевского семейства, вызванный следствием и судом над Урдангарином, будоражил испанцев более 10 лет. Жуан Прунес.
Вспомним, что именно король открыл дорогу Урдангарину к незаконной деятельности. Без высочайшей опеки он не смог бы ни получить, ни присвоить деньги, которые выделяли ему, как руководителю фонда развития спорта, разные государственные структуры. Вспомним и то, что процесс гниения, как в случае с рыбой, всегда начинается с головы, в королевской семье с Хуана Карлоса.
Разоблачение брошенной возлюбленной сопровождаются в прессе не только описанием финансовых деяний заслуженного короля. Отмечаются такие стороны его поведения, как злоупотребление алкоголем и, главное, необузданное пристрастие к женскому полу, которое сохранилось у монарха даже в почтенном возрасте. И это несмотря на его действующий брак с принцессой Софией Греческой, правнучкой российской великой княжны Ольги Константиновны. Так, по данным издания «Vox Populi», бывший король за свою жизнь имел интимные отношения с 1500 женщин, а газета «Эль Эспаньоль» приводит цифру в 5000. Журналист Прунес считает эти данные преувеличенными. Он перечислил имена лишь нескольких дам, связь короля с которыми хорошо известна.
В истории Карины тоже ничего нового. До нее у монарха, среди прочих подруг, была актриса варьете Барбара Рей, дизайнер Марта Гайя, итальянская телеведущая Рафаэла Карра и так далее. А в 1975 году королева София застала его в супружеской постели со знаменитой певицей и кинозвездой Сарой Монтьель, которая, к тому же, по своему обыкновению, курила сигару. Вряд ли королеве гречанки эта сцена напомнила древнюю эллинскую трагедию. Скорее, испанская кинематограф того времени, не в меру увлекавшийся альковными сценами.
Раскрученный в прессе скандал тут же нашел отклик в политических кругах Испании. Некоторые члены парламента потребовали разобраться с бывшим королем, создав для этого специальную комиссию, а также преследовать Хуана Карлоса в судебном порядке. Депутат Альберто Гарсон.
Разве не должен беспокоить наш парламент тот факт, что монарх брал комиссионные за международные сделки? Разве не может не беспокоить, что все это было известно нашим спецслужбам, и они молчали? Если бы кто-то иной совершал подобные деяния, то непременно был бы наказан. Все это беспокоит, поскольку затрагивает имидж нашей страны, наносит вред нашей безопасности и бюджету. Поэтому необходимо, как мы считаем, создать парламентскую комиссию для расследования злоупотреблений бывшего короля. В рамках этой комиссии можно было бы обсудить и темные места в нашей Конституции, обеспечивающие некоторым лицам полную безнаказанность. Мы хотим, чтобы в Испании все были равны перед законом.
Под темными местами в Конституции депутат имел в виду положение, освобождающее главу государства от любого юридического преследования. Именно эта статья оберегала монарха все годы его царствования. Теперь, утратив корону, он потерял и эту привилегию. Правда, по закону возбудить дело против бывшего монарха может только Верховный суд Испании. И все же, почему компромат, записанный 3 года назад, вызвал скандал именно сейчас? Почему он привлекает такое внимание, хотя, по свидетельству экспертов, в нем нет ничего нового, ничего, что было бы ранее неизвестно и спецслужбам, и широкой общественности? Кстати, последнее раньше всегда прощало королю любые шалости, учитывая его заслуги. Ведь Хуан Карлос был одним из главных действующих лиц успешного перехода Испании от диктатуры генерала Франко к демократии в конце 70-х годов прошлого века. Что же касается масштабов нынешнего наезда, то мадридский публицист Эдуардо Гарсия Серрано видит за ним интриги особо активных в последнее время каталонских сепаратистов. Именно они всячески раздувают скандал, чтобы скомпрометировать не столько бывшего короля, сколько сам институт монархии, которая, по выражению публицистов, стала им поперек горла.
Полагаю, что масштабы нынешнего скандала объясняются не только вендеттой комиссара шантажиста Вильярехо, крайне опасного субъекта. Он усиленно гнетается сепаратистами, желающими покончить с монархией. Они обозлены решительной позицией короля Филиппе в защиту единства страны. Его выступления по этому вопросу мобилизуют на манифестации миллионы сторонников Единой Испании. Причем не где-нибудь, а в самой Барселоне, сердце сепаратистов. И этого они не могут простить. Ведь сегодня монархия стала символом территориальной целостности страны. Таким образом, цель скандала вовсе не в том, чтобы растоптать престарелого Хуана Карлоса и Карину. Цель – свергнуть монархию как гаранта национального единства Испании.
Похоже, аналогичного мнения придерживается и правительство Испании, и Верховный суд, и ведущие парламентские партии, которые не намерены придавать делу особое значение. Во всяком случае, никакой специальной комиссии по делу Хуана Карлоса создана не будет. Не будет и уголовного преследования, учитывая, что все перечисленные деяния относятся к периоду, когда Хуан Карлос являлся неподсудным. Пока запланирован лишь доклад на эту тему руководителя спецслужб Феликса Санса Рольдана на закрытом заседании комиссии парламента по государственным тайнам. Материалы доклада публиковаться в прессе не будут. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении нашей программы о приятной новости. Сегодня исполнилось 80 лет со дня рождения грузинского певца и актера Вахтанга Бубы Кикабидзе, который, как нам кажется, в представлении не нуждается. В день юбилея мы предлагаем вашему вниманию интервью, которое Вахтанг Кикабидзе дал Радио Свобода несколько лет назад. Вопросы ему задавал корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Какой амплуа для вас ближе, как творческого человека, певца или актера? И можно сравнить эти два амплуа?
Нет, сравнить нельзя, это разные вещи, абсолютно. Очень часто спрашивают, что вам больше нравится, сниматься или петь. Конечно, петь. Это моя профессия такая изначальная. Но все свое время, наверное, в один прекрасный день скажу, что тебе уже нельзя петь из-за возраста. Будет грустно, но никуда не денешься.
Вы все-таки исполнили несколько абсолютно незабываемых ролей в кино, в том числе в фильмах Георгия Данелия. Вы все-таки могли бы вот несколько слов сказать именно об этой части вашего творчества? Какие ваши любимые роли все-таки, которые больше всего сказали того, чего хотели сказать?
Ну, я очень счастлив, что меня судьба свела с ним, потому что как сложилась бы моя карьера в кино, это неизвестно. Все-таки Георгий Данелия виноват, наверное, что я стал киноактером. Я с ним снимался в 4 фильмах у него. «Не горюй», «Мимино», «Совсем пропащий» и «Фортуна». «Не горюй» вошел в столетие мирового кинематографа «Золотой фонд». 100 фильмов отобрали по всему миру. Из Грузии эта картина, значит, вошла. Вернее, это российская картина. Самая любимая моя роль – это Жюли Герцог в фильме «Совсем пропащий», который снял Данелия по произведению «Приключения Гекльберри Финна». Вообще гениальный человек.
А вы с ним общаетесь последние годы?
Мы очень близкие друзья. Они давно звонили, говорили по телефону. Я же в Россию не езжу уже сколько, с 8-го года. И вот по телефону говорим.
Вот скажите, пожалуйста, вы считали себя, ну, условно говоря, антисоветским человеком или антисоветски настроенным человеком? Как складывалась ваша творческая судьба в Советском Союзе? Как вы относились к тому режиму, который существовал тогда? И общались ли вы с кругами в среде интеллигенции, которых считали фрондой в отношении режима? Как складывалась вообще ваша жизнь?
Ну, если я скажу, что меня эта система обижала, не было такого, конечно. Потому что на мои концерты все ходили. Но я изначально не любил вот этот пресловутый «Серп и молот». Наверное, самая плохая эмблема, которая существует в мире. Я не был комсомольцем, не был партийным, не вступал. Меня выгнали из пионерии, когда я маленький был. Потому что у меня была одна пара обуви. Ну, мы в тяжелое время жили. Мы играли в футбол во дворе, и после окончания игры я пионерским галстуком вытер туфли, что мама не рассердилась бы на меня. И меня знает, кто-то на меня донес.
И из-за этого...
Да, и выстроили на следующий день всю группу пионеров, и официально меня вывели из пионеры, выгнали, вернее. Но я после этого и не очень радовался за то, чтобы пойти дальше.
Но тех, кого вы плохая... пионеры, не принимали в комсомол, значит?
Не принимали. В партию меня начали уговаривать вступить в 50 лет. И я сказал, что это на киностудии «Грузия» фильм был. Я понял, что меня куда-то хотят, наверное, на какую-то передовую линию перевести, а какую-то должность предложить. Я сказал, что я уже старый для этого, и мне неудобно. В общем, это очень их обидело, кстати, в то время, я помню. И так и, в общем, живем. Ну, было такое выражение – беспартийная сволочь. Жизнь меняется, за 2 рубля 20 копеек колбасы уже не будет. Кончилось это дело.
И билеты в Москву за 37 рублей.
Да, за 37 рублей 20 копеек.
Губа, скажите, пожалуйста, вот все-таки вот этот феномен, Советский Союз, он, что для вас значит? Вы чувствовали какой-то пресс, какой-то нажим со стороны властей? Вам мешали?
Нет, чувствовали, конечно, чувствовали. Кто-то был на меня обижен, очень долго выискивали, не могли понять, и потом... Был такой замечательный актер, мой друг Зиновий Герд, многие его помнят. Он сказал, а может ты какую-то женщину города видел? И, в общем, вышли на одну очень известную актрису, которая должна была вместе со мной сниматься в фильме. Режиссер очень хотел, а мне она в кино не нравилась, я с ней не был знаком. Она такая фальшивая была на экране. Я сказал, что я назову 8 фамилий, ты любую отбери, кроме нее, я с ней не смогу, надо в паре было играть. А режиссера Гайса, она уже отменила спектакль, она готовилась к этому, она-то не виновата. И какой-то очень высокопоставленный человек по телефону сказал, что не принимайте Кикабидзен филармоническим работникам, а у меня должны были быть гастроли в Одессе, уже билеты были проданы. И мне они позвонили, сказали, мы не знаем, от кого звонок, но, в общем, есть запрет. И пошло, покатилось, я 2 года не работал, хорошо я снимался в это время. Надо было зарабатывать деньги на хлеб насущный.
Сейчас вы очень активно гастролируете во многих странах,
да.
Ну, скажем, бывшего Советского Союза. Вас приглашали и приглашают и в Россию, но в последний год по известным причинам у вас не было гастролей. Вы не соскучились по российской публике?
По публике очень соскучился, очень. Ну, когда мне очень нужно приспичит, я еду на Украину и там пою на русском языке, там все понимают. Ну, я не думал, что мой отказ, вот, когда и принципиальное противостояние против этого военного вмешательства, вторжение в Грузию, визовый такой ажиотаж, в смысле, то, что я сказал, что я отказываюсь от ордена дружбы народов, там что-то такое. Честно говоря, я не думал, что такое будет, такая реакция. Очень много гадостей писали в интернете. Кстати, мои... якобы друзья, московские звезды какие-то, которые потом извинялись, говорили, что это не они написали, что вместо них кто-то подписывается.
Но фамилии его не будете написать?
Не буду, да, их все знают. Но один из них даже в Киеве на сцену поднялся, в микрофон сказал, что это не он писал. Я говорю, ну раз ты не писал, дай Бог тебе здоровья. Ну, здесь такая вещь, знаете, когда за столом всем хорошо, а когда начинаются проблемы, вот тогда уже и проверяется человек, да. Поэтому я умею прощать.
Через год, если я не ошибаюсь, после 5-дневной войны, августа 2008 года, вы записали песню «Разочаровали».
Да,
это как бы обращение к русской интеллигенции. Вы не могли бы вот и об этой песне несколько слов пояснить?
Чхония, есть такой друг у нас, журналист, такой с интересной биографией, воевавший в Абхазии, там, в общем, вот, интересный человек. Он на телевидении работает. Он написал текст. Принес мне на мелодию 2 гитары за стеной. Жалобно заныли. Это была такая антивоенное обращение к интеллигенции. К друзьям нашим, которые приезжали, их всех встречали, провожали, поили, кормили. Мало кто потом за нас слово замолвил, когда это все, когда все начались. И очень многим стало стыдно. Я знаю, потому что я встречал людей из этого круга. Вообще все ломается на интеллигенции, к сожалению. А в стране Советов она совсем затюканная была всегда. Я знаю, что очень сильная оппозиция в России, но боятся люди. наверное. И это тоже надо понимать. Насколько можно бояться? У всего есть предел, правда? Она такая была, она прозвучала очень сильно.
Были отклики, да?
Были отклики, да, очень. Недавно я ее исполнил в концерте. Люди встали и взяли, стоя слушали. Я одну песню написал для себя. Здесь ее, наверное, не знают. Вот это там далеко такая баллада антивоенная. Шпаргалка я взял то, что в детстве мы все летаем во сне, да? А летаем куда-то, где очень красиво, хорошо. И песня о том, что я, говорит, хочу найти эту страну, где не бьют стариков, не взрывают детей, где рыба плещется в воде, где цветы растут, где тихо, спокойно. В финале он говорит, исполнитель, что это, говорит, называется рай. Я, говорит, ее нашел, но один одному мне там нечего делать. Если вот я вас с собой возьму, тогда мы вместе туда. И устали люди от гадости, понимаете? Сейчас весь мир, видно, с ума сошел. Ну, у каждого свое болит. Так что песни есть и новые, и старые. Сейчас я сам себе пишу, очень многих композиторов уже нет в живых, с которыми я работал. Я как-то взял две бутылки водки, закрылся в комнате и сразу сочинил 5 песен. Я в жизни этим не занимался.
Именно водки, а не вина, да?
Водки, да. И, ну, я же по-русски писал. Вот, и все очень популярные. Так что сейчас проблем нет. Мне повезло, что я, в общем-то, попал в кинематограф, и очень много талантливых людей, которые это мимо проходят, все. Сработал с гениальными артистами. Леонов, Сергачев, Алялин, я не знаю, там очень много, очень много. Сейчас всех перечислить трудно, почти уже всех нет. Когда открывали памятник фильма «Миминова в Лабаре», меня привезли туда, мне было неудобно стоять, потому что ни Фрэнзика, ни Леонова уже нет.
А как появилось?
Я даже извинился и говорю, простите, что я пришел сюда, я говорю, потому что как-то неудобно.
А как появилась идея вот этого памятника?
Идея, наверное, у этого Церетели появилась. Я вообще об этом ничего не знал. Мне позвонили из Москвы, сказали, что Церетели сделал памятник. И, наверное, его позвонили, кстати, из Кремля. Сказали, что его будут ставить на чистых прудах около дома Данелия. Потом Путин обиделся на Мишу Саакашвили.
Буба, скажите, пожалуйста, вот в Грузии сейчас обращают должное внимание на культуру? Вам помогают, скажем, есть ли меценаты, бизнесмены, которые помогают культуре? И как Министерство культуры?
Какой культуры? Грузинской?
Культуре вообще, в том числе и грузинской, вашему творчеству, песни и так далее. Как вы?
Нет, я один был всегда и до сих пор один. Они думают, наверное, что я очень старый. Перестали звать. Насильно мил не будешь.
Вы, помню, сказали интересные слова, что я не поеду в Россию до тех пор, пока там эти 2 баскетболиста. Я точно помню. Вот вы сказали, что вы имели в виду?
Ну, они пока играют. Играющие баскетболисты. Ну, дело, что все просто объясняется, понимаешь? Если тебя бьют, ты ему не должен песни петь. Это тебе чести не делает. Они очень хотят, чтобы я приехал бы туда, но я не езжу. Это здесь народ ни при чем.
Вы сами сказали, что русская публика самая любимая.
Очень хорошо. Они умеют слушать. У меня очень большой репертуар на русском языке. Но так получилось. Да. Я, если рот открою, потом уже свое мнение не меняю.
То есть политика и культура, она все-таки не полностью может быть разделена? Тем более, когда речь идет о судьбе.
Не, не полностью. Надо быть гражданином, во-первых, а потом уже артистом. Я так думаю.
Это был Вахтанг Кикабидзе. Вопросы ему задавал Георгий Кабаладзе. Русская служба «Радио Свобода» присоединяется к поздравлениям Вахтангу Кикабидзе в день его 80-летия. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 19 июля. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Признание участников войны в Украине, приключения мигрантов в Европе, выходки диктаторов Азии, Африки и Латинской Америки и даже таяние ледников Антарктиды. Все это возможные темы «Атласа мира» – нашей обновленной передачи о жизни за пределами России и США. В эфире каждую пятницу в 16 часов 32 минуты по московскому времени и всегда на сайте свобода.орг.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».